9:33 в Москве и Петербурге. Мы продолжаем. В ближайшие полчаса поговорим об отечественном автопроме. Дело в том, что Минпромторг разработал новую стратегию развития отечественного автопрома. В качестве основных задач ведомство выделяет стимулирование производства и спроса за счет господдержки, создание автокомпонентных производств, преимущественно в области силовых агрегатов и систем безопасности. В Минпромторге посчитали, что на это, вот на создание запчастей и стимулирование производства и спроса, потребуется 600 миллиардов рублей до 2035 года. Это, так сказать, в планах, да? А вот для того, чтобы обеспечить российским запчастям конкурентоспособность на мировом рынке, необходимо вложить, по мнению Минпромторга, в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, внимание, почти 3 триллиона рублей, 2,7, так, по крайней мере, посчитали в Минпромторге. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер с нами на прямой связи. Ян Эрнстович, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну чего, вы ознакомились с инициативой вот этой стратегии?
Да, с удовольствием прочитал сей документ, он достаточно амбициозен. Жаль только, что, скорее всего, те люди, которые его написали, уже к 2035 году, скорее всего, не будут работать, но и отвечать, соответственно, им не придется. К сожалению, в документе очень мало конкретики. Есть много пожеланий, есть много таких обещаний, слова все такие общие. Есть направление в электро- и гибридный транспорт, хотя это совершенно разные вещи, но они почему-то объединены, и вообще пока неизвестно, они тупиковые ли путь это развитие, потому что, ну, гибриды это уже вчерашний день,
да.
А электричка, знаете, тоже под большим вопросом, и стоит ли вкладываться в то, что вкладывается мировая промышленность, неизвестно. Возможно, у нас есть водород, у нас есть газ, и это, может быть, более перспективные вещи для нашей страны. Суммы, конечно, огромные.
Да.
Не очень понятно, где их возьмут. То есть есть общие слова государство и бизнес. Но сумма весьма и весьма внушительная. Поэтому, ну, хотелось бы хоть где-то между строк прочитать точнее, на что они пойдут. Раз. Б. Все-таки каким образом появятся эти деньги и кто их будет осваивать или реализовывать для того, чтобы выполнить такую программу к 2035 году. Ну, а в общем-то слова правильные. Единственное, мне, конечно, сомнение в том, что возможно локализацию довести до 80%, ибо это вот сверхграндиозные планы, это не удалось даже Китаю с его темпами развития, с его развитой промышленностью. У них есть свои производства, у них есть размещенные производства. Даже там пока еще дошли, если на иностранных производствах, то локализация дошла до 70%. Но там огромный рынок потребления внутренний, на который и рассчитывается промышленность. Рассчитывать сегодня на внешние рынки я бы не стал, я бы рассчитывал на свой. А здесь сразу возникнут сложности в вот, поддержке такого проекта.
Да, не только внутренний, но и экспортный потенциал огромен на тому китайского рынка. Вот по поводу 80%, о которых говорит наш эксперт, это цель новой стратегии. Вот основная цель — это удовлетворение потребностей российского рынка в локализованных не менее чем на 80% машинах и обеспечение технологического суверенитета отечественного автопрома. Ну, понятно все, да? Ну, наверное, было бы хорошо. Слушайте, вот единственное что. Вот вы говорите, ну, во-первых, такой риторический вопрос, ну, типа, а зачем тогда писать? Ну, а для чего?
Нет, ну, это важно, должен быть какой-то горизонт планирования, хотя бы в общих словах, для того, чтобы к чему-то стремиться. Важно для этого что-то создавать, и прежде всего, с чего нужно начать, это с кадров. У нас на самом деле отсутствуют квалифицированные кадры, которые способны создавать новый автомобиль. Технологий нет, соответственно, сначала кадры, потом появляются технологии. Возможно, мы чего-то украдем. И в этом нет ничего зазорного, в конце концов. Если надо подстегнуть промышленность, подстегнуть производство, то надо идти на любые методы для того, чтобы реализовать всю программу. Но кадры очень важны. Без них не будет следующего шага. Кадры, которые выйдут из вузов страны, и кадры, которые будут обучать этих студентов, которые потом станут инженерами и будут создавать новые автомобили и новые компоненты для этих автомобилей.
Но это же тоже история там, ну, до 35-го года, ну, наверное. То есть нужно создать сначала специалистов, которые будут обучать, а потом уже обучать этих студентов.
Вот,
да.
Вот это программа минимум.
Угу. Слушайте, когда говорят про то, что российские запчасти должны стать конкурентоспособными, что имеется в виду?
Ну, конкурентоспособными запчасти становятся тогда, когда покупка этих запчастей в приоритете даже на международном рынке. Вот мы с вами выбираем, какую запчасть купить. Запчасть А, Б, С. С, предположим, российская. С точки зрения качества и цены выбрана российская. Вот это таковым и является, да? Это и является конкурентоспособная запчасть.
Угу. Нет, это я понимаю. Я понимаю. Но, так сказать, а мы сейчас много ли производим запчастей? Я не знаю. Начиная там с фильтров, там я уж не говорю об узлах и агрегатах, которые можно поставить там, да, на иностранные машины.
Знаете, на самом деле, по крайней мере, Минпромторг честно признался, что у нас автомобильной промышленности практически нет. То, что мы производим, это чрезвычайно мало, это капля в море, и все это надо фактически создавать снова. Локализация за последние 20 лет иностранных, которая нужна была для того, чтобы производить автомобили здесь, не произошла. Она произошла там на 15-20%. Все амбициозные планы, которые были выстроены ранее, вот, не реализовались, поэтому мы на самом деле находимся в начале пути. Да, мы что-то производим, у нас стекла, там что-то по пластику, но мы не производим основного, мы не производим агрегатов. И когда мы даже говорим об электричках, в голове у чиновников двигатели и аккумуляторы производства дружественных стран. Кстати, там тоже в стратегии описано опасение насчет дружественных стран, и что всю автомобильную промышленность, конечно, нужно сделать здесь, дабы не было зависимости даже от дружеских стран, потому что, ну, сегодня они дружеские, завтра они не дружеские, это как бы геополитика, и каждый действует в собственных интересах. Поэтому, вот, учитывая сегодняшний день, мы можем рассчитывать в первую очередь только на свои силы. Пока нам кто-то продает что-то, мы покупаем и это используем. Но стратегия выбрана правильно на будущее. С ее реализацией могут быть серьезные проблемы, но, по крайней мере, она есть, это тоже важно.
Да, это важно, действительно, намечать для себя некий горизонт. Куда идти-то, собственно? Это правда важно. Но вот смотрите, 600 тысяч в нынешнем году будет продано 800 тысяч автомобилей всех типов, 600 тысяч из них легковые в России. А 40% от общего объема продаж придется на импорт. Доля импорта постепенно будет снижаться, прогнозируют в Минпромторге, производство расти и так далее. А есть куда и за счет чего расти?
Сложно ответить на этот вопрос. Потенциал пока у нас не самый большой. Мы все-таки, к сожалению, большому отстаем, потому что у нас нет основополагающих вещей. У нас есть доисторические разработки. Собственно говоря, это мы видим по производству АвтоВАЗа. Это там Гранта 2022, хотя я бы и назвал его 89. Угу. Вот. Это Нива, которая уже там много десятков лет, а нам нужны новые автомобили с собственными агрегатами. Поэтому говорить, куда мы будем стремиться, ну, пока еще непонятно. Нам все-таки нужно начать с двигателя внутреннего сгорания и с автоматической коробки. Кстати, основа для этой автоматической коробки есть, она наконец-то появилась, она пока только на дорогом автомобиле используется, на Аурусе, но, тем не менее, вот это изделие очень важное, да, пробило себе дорогу. Но сколько и чего это стоило, и сколько людей в нашей стране и за рубежом сопротивлялось этому, это меня удивляет. Поэтому если вектор меняется, и вектор меняется в собственное производство, это хорошо. Но еще раз я буду повторяться и повторяться, слишком много усилий надо приложить, слишком много надо создать, потому что мы сегодня находимся в начале пути. А рапортовать о том, что мы соберем сколько-то китайских автомобилей, это тоже тупиковый путь, потому что опять мы будем зависим от какой-то другой страны, которая, собственно говоря, не наша, и она будет определять, выгодно ей или невыгодно. А мы должны развиваться сами.
Вот когда вы задаетесь вот этим риторическим вопросом, ну тоже вы, слушайте, а как же так получилось, что мы не этот, например, подушки, ну коробка, ладно, это сложный агрегат, сложный, а подушка безопасности, так сказать, тоже вот нет почему-то, и мы не умеем делать.
Видите ли, в чем дело? На самом деле, не каждая страна производит автомобили. Вообще, это такая вещь многогранная, и компоненты производятся в разных странах мира. Компании консолидируются, они что-то закупают, что-то придумывают. Но по какому пути пошел Китай? Он стал скупать патенты. Это очень важно. И тогда есть возможность развиваться. Нам надо было идти по этому же пути, но мы почему-то не пошли. Есть крупные организации, как, например, Ассоциация европейского бизнеса, которая настолько являлась мощнейшим лоббистом на наших государственных промышленников, а не промышленников, чиновников, что мы, видимо, шли у них на поводу и душили собственное развитие, отдавая предпочтение иностранным производителям. Ну, время показало, что это был, соответственно, неверный путь, и надо как-то выкручиваться. Но еще раз скажу, это очень сложно, потому что вот такие автомобильные производства, сборка, она может быть в какой-то отдельной стране. А вот производство компонентов и разбросано по всему миру. Ну, вот мы знаем, что, например, мир отчасти все-таки зависим, там, например, от Тайваня, потому что там производятся микрочипы. Они не производятся в Америке, они не производятся в Германии. И они производятся в Тайване, и мы точно так же не сможем построить это производство, создать современные автомобили. На это уйдет очень много времени. В общем, в любом случае нам придется интегрироваться, избежать этого невозможно. Достичь 80% локализации – это, конечно, амбициозный план, но непростой. Потребуется очень много усилий, как вы правильно сказали, огромная сумма денег, 2,7 триллиона рублей, это по предварительным расчетам, которые нужно будет откуда-то взять. А это в нынешних условиях непросто. Будем надеяться на лучшее.
Да, остается только надеяться. Немножко давайте на другую тему поговорим. Остаемся в отрасли. Во-первых, на телеграм-канал «Радио Спутник» пришел вопрос. Вопрос эксперту. Какую российскую машину посоветуете купить жене? Я понимаю, что это очень общо, так сказать, мы не знаем, есть ли у вас дети, нет ли у вас детей. Но я думаю, что это тоже такой с подвохом. Вот вы бы своей жене, так сказать, какую купили российскую машину?
Честно?
Да, конечно, честно, конечно.
По возможности никакую. Я хочу купить своей жене, соответственно, где могут ездить мои дети, автомобиль безопасный. На сегодняшний день отечественный автомобиль не отвечает нормам безопасности, потому что у него отсутствует АБС, тракшн контроль и так далее и тому подобное. Большому сожалению, это так. Ну и, соответственно, там не все лады с краш-тестами. Вот если мы заговорили бы о «Ладе Весте», то, наверное, я бы эту машину купил. Но сегодня с ее производством тоже возникают сложности. То есть у нас появился как бы отечественный автомобиль все равно на французской платформе. Но, по крайней мере, я бы даже сказал, он гораздо приятнее выглядел, нежели чем его французская основа, да, с точки зрения дизайна. Вот этот автомобиль я бы назвал безопасным, красивым, удобным. Но его пока нет. Надеюсь, он появится. Вот такой автомобиль бы купил. Сегодняшний я опасался бы покупать, и поэтому сохранял бы жизнь максимально долгую прежней машине, пока не появится определенный выбор.
Ян Анатольевич, еще вот такой вопрос у меня возникает. А что делать в условиях, когда автомобилей не будет просто на рынке хватать? Ну, очевидно, что те, которые там, ну, так сказать, очевидно, тоже может быть слишком громко сказано. Но, в общем, спрос на отечественные автомобили будет оставаться таким же, какой он есть сейчас. А возможность купить зарубежную машину становится все, так сказать, меньше и сложнее, и так далее. Вот просто...
Конечно, если деваться некуда, нам надо 4 колеса, мы купим ту машину, которая будет ездить. Здесь, как говорится, вопрос о безысходности, потому что мы все жили в советское время, где автомобиль был определенно роскошью, и достать его было невозможно, и даже по госцене его было купить крайне сложно. Помните, он выделялся, или покупали там за дополнительные деньги эти открытки там или еще что-то, да, его тяжело было обслужить. Сейчас с обслуживанием, конечно, легче, намного, и я думаю, что так и останется. А вот с покупкой, ну, если не будет выбора, мы все равно выберем те 4 колеса, которые нам будут доступны. Ну, деваться некуда, потому что надо перемещаться, потому что государство нам обещает продолжать строить дороги, и по этим дорогам нужно будет ездить. А автомобиль – это часть экономики. Вы помните, что один автомобиль создает 6 рабочих мест. И автомобили, и дороги – это очень важно для страны, для ее развития, для того, чтобы пункт А с пунктом Б соединялось, товарооборот был, промышленность развивалась. Это, к сожалению, очень важно. Без этого уже в современном мире никуда.
Да, спасибо большое. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер был с нами на прямой связи. Короткая пауза, еще продолжим говорить на эту же тему.
Привет, я Надана Фридрихсон, репортер, телеведущая, пресс-секретарь Россотрудничества. А теперь мы будем с вами встречаться и на радио «Спутник». А в обсудим последние события на международном уровне и попытаемся понять, бытие определяет сознание или сознание бытие. До встречи!
Продолжаем говорить на тему отечественного автопрома. Напомню, что Минпромторг разработал новую стратегию развития, как вот только что мы выяснили. В общем-то, сама по себе очень амбициозная и задача, так сказать, и выводы из этой стратегии. Но главное, что определен горизонт, определен вектор развития, насколько, так сказать, он достижим в рамках вот этой вот разработанной стратегии. Это отдельный большой вопрос об отечественном автопроме и его конкурентоспособности, не только запчастей, как мы выяснили, которые не производятся, да, а в принципе о машинах наших поговорим вместе с главным редактором журнала «За рулем» Максим Кадаков с нами на прямой связи. Максим, здравствуйте.
Доброе утро.
Но Весты, которой нет, но которая может быть, кто в мире на ней может ездить? Или будет?
Ну, чисто теоретически могут ездить, конечно, все, поскольку некоторое количество Вест мы все-таки продали в Западную Европу, в Венгрию, например. Вот, поэтому ездить-то можно. В принципе, эта машина ничем, исходя из, так сказать, своего класса, да, если говорить о классе, о цене, о ценовом сегменте, там отвечает современным требованиям. Просто у нас сейчас машины продаются уровня Евро-5, чтобы продавать в Европе, нужно делать машины Евро-6. Это тоже технически осуществимо. Просто дополнительные вложения нужны, и, соответственно, цена будет чуть выше. Вот. Но если смотреть на реалии, особенно на перспективу, которая вырисовывается, в том числе описанная в этой стратегии, по большому счету наши экспортные рынки основные — это все-таки развивающиеся страны, это страны близлежащие, Евразия, это в первую очередь, это основные рынки экспортные. Ну а перспективы, кто ее знает, понимаете? Мы же не знаем, как будет все развиваться через год. Мы не знаем, что будет даже через месяц, уж не говоря о том, что будет через 10 лет. Вот. Но по большому счету, если говорить о легковых машинах, у нас только одна машина, как раз Веста, которая хотя бы чисто теоретически достойна того, чтобы быть востребованной у покупателей недорогих автомобилей не только на развивающихся рынках, но и на рынках довольно-таки хорошо автомобилизированных.
Ну вот смотрите, да, с одной стороны. С другой стороны, нынешняя ситуация, так сказать, с валютой, ее стоимостью, или там с рублем и его стоимостью, но заставляет тоже задаваться какими-то такими вопросами. Вот я прямо сейчас нахожусь на сайте одного из официальных дилеров «Лады». Значит, акции на «Ладу Весту» «Люкс», «Enjoy Pro», самая дорогая, насколько я понимаю, модель, автомат, вариатор, в смысле, 1 420 000 рублей. Ну, это там 60, сколько получается? Ну, типа 18 тысяч долларов или евро. Мы же с вами понимаем, что, в общем, эта цена, ну, в Европе, ну, можешь купить, ну, как-то, ну, другую машину можно купить, в общем.
Вы понимаете, какая штука? Во-первых, нельзя сразу... Вы правы, да, я согласен, по сути, вы правы, так сказать, математически, да, взяв в руки калькулятор. Другое дело, что нынешний курс использовать, наверное, не совсем верно. Да, мы понимаем, как он складывается, и мы понимаем, что он не отражает, на мой взгляд, реальную действительность. Потому что если сейчас представить, что все открывается, начинается прямая нормальная торговля, то курс, на мой взгляд, я не экономист, будет все-таки немножко другим, и цена, соответственно, будет немножко другой. Вот, поэтому прямые сравнения, ими сейчас все занимаются, и действительно оказывается, что за цену Весты, особенно если вы ее покупаете в лоб, новая Веста, да, без каких-то, не участвуете в программе, если вы под эти программы не подпадаете, то новая Веста NG сейчас у дилеров стоит минимум 2 миллиона 100. Я ходил сам, смотрел своими глазами и в Москве, в Московской области, а максимум где-то 2,5-2,600. За эти деньги, если пересчитать по нынешнему курсу, да, в Германии можно купить Audi A4. Ну, комментарий излишний.
Да, это верно. Много разговоров было в экспертном сообществе. Вот там в феврале, в конце февраля, в смысле в начале марта, сразу после, так сказать, вот этой перетурбации, о том, что необходимо снижать таможенные пошлины на автомобили. Ну и вроде бы, так сказать, там и депутаты подключились, и какие-то даже инициативы, там, что вроде с января следующего года эти пошлины будут снижаться. Что вы об этом слышали, так сказать, и на ваш взгляд, может ли это действительно быть решением для того, чтобы обеспечить просто достаточное количество машин внутри России?
Ну, если я вас правильно понял, вы говорите про бэушные машины.
Да-да, про бэушные в том числе, да.
Да, просто да, вы об этом не сказали. Но это было мое предложение. Я или первым, или одним из первых в марте месяца это предложил, понимая, к чему мы, к какому состоянию авторынка мы придем. А это палка о двух концах. То есть, если говорить об интересе каждого конкретного человека, в отдельности на данный момент здесь, сейчас, это нужно сделать, и это действительно позволит людям решить, так скажем, просто решить свою транспортную проблему, да, обновить автомобиль и так далее, и так далее. Можно сделать дополнительные условия, я предлагал выдвинуть. Ну, например, возить автомобили не старше 5 лет, к примеру, или уровнем экологическим евро не ниже 5, чтобы не везли откровенный хлам, или машины, допустим, не дороже, там, к примеру, 2 миллионов рублей. Потому что если ты хочешь привезти там крутой Мерседес, ну, дружок, иди заплати. А люди хотят везти обычные машины, на которых вот просто вот, чтобы свои старые шушлайки поменять на более-менее приличные, небольшие, недорогие автомобили. То есть это параметры настраиваемые. То есть с точки зрения конкретного автолюбителя это правильно. С точки зрения государства и экономики это не очень правильно, потому что таким образом мы стимулируем покупку бэушных автомобилей где-то там. Мы стимулируем людей, жителей других стран избавиться от этого, от этих автомобилей, отдать их нам, продать. И стимулирует тамошних производителей, тамошних, выпустить там новые автомобили, чтобы продать тем людям новые автомобили, которые свои старые автомобили продали нам. То есть, понимаете, да? То есть мы стимулируем в финале... А их производители, а не нашего. С точки зрения государства, это неправильно.
Но тут, опять же, если мы посмотрим с 18-й стороны, но человек будет обеспечен автомобилем, будет ездить в автосервис, где будет работать наш автослесарь, человек будет покупать наш бензин, человек будет платить налоги транспортные и так далее. Ну, здесь в каком-то смысле можно посчитать. Можно посчитать, что с одной стороны...
Нет, так вы это не посчитаете, потому что человек все равно будет ездить на автомобиле, на новом, на старом, на нашем, на купленном за границу, он все равно будет покупать бензин, все равно будет ремонтировать, а каждое рабочее место в автопроме создает 9-10 рабочих мест у смежников. Это не какая-то эфемерная цифра, это так и есть, оно и в советское время так было. Поэтому... замещая отечественное производство ввозом импорта БУ, вы это не компенсируете. Если у нас не будет рабочих мест, у нас не будет налогов, и если не будет налогов, у нас не будет ничего. Вы поймите, я, с точки зрения каждого автомобилиста, я же предложил это. Я как раз за, я с вами в этом смысле полностью согласен. Я вам объясняю, почему...
Да-да, я понимаю, почему государство...
Этого, скорее всего, не будет.
Да. Если возвращаться к стратегии, так сказать, в общих словах, вот как бы вы ее охарактеризовали, ваша оценка, так сказать, действительно правильная, важная инициатива и правильные цели обозначены, куда нужно стремиться?
Ну, мне кажется, цели всем были давно известны. Если нам нужно написать еще одну программу ради этого, ну, хорошо, мы вот... Это сейчас это проект пока, да, ну, допустим, он будет утвержден как стратегия, будет еще одна программа. Вопрос, что дальше? Будет ли она выполнена? Я вам приведу пример очень широко обсуждавшейся программы. Мы их вообще написали с 2000 года, очень много программ государственных, огромное количество, в том числе по промышленности. И мало какие были выполнены. Вот в 2013 году у нас была программа запущена по газификации транспорта, да, вот, и к 2020 году, согласно этой программе, тоже была стратегия, деньги были выделены и так далее, и согласно этой программе, у нас в городах-миллионников 50% общественного и коммунального транспорта должно было быть переведено на газ, как вы знаете, победил дизель в итоге. Угу. Да? Ну, что, есть примеры, есть в Питере сейчас автобусы, есть где-то там в Ижевске, там еще где-то во многих городах, но в целом нет. В городах поменьше 30% должно было быть переведено. А в стране к 2000 году, к 2020 году должно было быть 2000 газонаполнительных метановых станций. А к 2000 в итоге вместо 2000 у нас действовало что-то около 600. Сейчас их больше, но я говорю к тому моменту, когда программа была завершена. В Италии, где никаких программ не было никогда государственных, 1500 газовых заправок. В Иране, о котором сейчас все говорят, 2500 газовых заправок.
Да. Понимаете? Наглядно, наглядно.
Говорю,
да.
Что стратегия – это хорошо. Хорошо, что она есть. Цели – там обозначено весьма аккуратно, там есть базовый сценарий развития, такой весьма спокойный, есть оптимистичный, есть и пессимистичный, то есть еще и сценарии разные рассматриваются, потому что сейчас, да, вот сегодня, 19 августа, мы даже не знаем, по большому счету, что будет происходить через месяц, через два, через...
Это верно, у нас полминуты остается, я вас хочу спросить просто в НИОКР, почему не вкладывали, и почему, собственно, есть надежда, что сейчас-то вот наконец-то все зашевелится?
Потому что всегда все регулировал в последние годы рынок. Да? Если вы производственник, вы считаете, вам дешевле купить или вложиться в НИОКР и выпускать непонятно когда, непонятно что и непонятно зачем. Нужны большие объемы сбыта. Угу. Да? То есть, условно говоря, чтобы у вас была хорошая, качественная АБС, вы должны ее выпускать миллионными тиражами и продавать не только АвтоВАЗу, но еще и кучу других производителей, желательно за границей. Тогда в пересчете на штуку она будет стоить адекватных денег. Либо, если вы будете делать хорошую АБС, она будет при малых объемах производства, она будет стоить как чугунный мост, либо она будет дешевой, но очень плохой.
Плохого качества. Спасибо большое. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков был с нами на связи.